Говорит Радио Свобода. Десятки ученых из России и других стран потребовали немедленного освобождения обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве.
Это все выглядит очень, не то что некрасиво, это выглядит очень опасно. Мы все, в общем-то, знаем историю нашей страны.
Член Федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко добивается регистрации кандидатом в депутаты Ростовской думы, несмотря на домашний арест.
Абсурдно то, что она как кандидат не имеет возможности ознакомиться, например, с тем, как расходуются денежные средства с ее избирательного счета.
Грузинский телеканал «Рустави-2» прекратил информационное вещание из-за ухода оттуда большинства журналистов.
Зина Иванишвили преследовал цель отнять у оппозиции этот достаточно популярный канал.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 22 августа. Ученые из России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве. Авторы открытого письма призывают российские власти остановить политические репрессии и освободить 14 обвиняемых по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках. Моя коллега Светлана Павлова побеседовала с историком, профессором Европейского университета в Петербурге Иваном Курилой, который также поставил свою подпись под обращением.
Нам очень не нравится, куда поворачивает российская государственность. Я бы сказал, что мне лично не нравится, куда она довольно давно поворачивает. Но этим летом, после отказа независимым кандидатам в регистрации и вполне обоснованных протестов, власть, как нам кажется, пытается прибегнуть к репрессиям. Совершенно без каких-либо оснований власть, силовые органы, я не знаю, кто дает им указания, они пытаются создать дело о массовых беспорядках. Чиновники какие-то говорят о западном вмешательстве. То есть это все выглядит очень, не то что некрасиво, это выглядит очень опасно. Мы все, в общем-то, знаем историю нашей страны. И когда на пустом месте создавались, строились дела по несуществующим преступлениям, это, в общем-то, память нашего народа. И именно поэтому я подписал, и поэтому, я думаю, многие коллеги тоже этим очень озабочены. Ученые здесь подписались в том числе, многие из них преподают, в том числе потому, что много молодежи грозит попасть под этот каток. Мы знаем, там есть студенты арестованы, и мы знаем, что много молодежи участвовало в уличных протестах. И нам представляется, что если страна таки сорвется на этот виток политических репрессий, то это ударит по будущему страны, это ударит по молодым людям, и этого ни в коем случае нельзя допустить. То есть то, что мы написали, мне кажется, очевидно любому здравомыслящему человеку, любому, кто вообще наблюдал, что происходит, кто даже не участвовал. То есть вы написали совершенно какие-то, мне кажется, очевидны любому человеку вещи, но если их надо специально проговаривать, собирать подписи, то это уже симптом того, что что-то очень ненормальное происходит. Мы все еще надеемся, что здравый смысл возобладает, что можно остановить этот набирающий силу маховик. И, собственно, вот наша цель – попытаться сделать вклад в эту восстановку этого маховика репрессий, пока он не разогнался.
Естественно, у многих наблюдателей напрашивается сравнение нынешней ситуации с делом о массовых беспорядках, с тем, что происходило в 2012 году после болотного инцидента. На ваш взгляд, сейчас в целом фоновая какая-то ситуация и частная ситуация с этим делом отличается ли в худшую сторону от болотного процесса?
Отличается. С одной стороны, есть какие-то надежды больше, если посмотреть на то, как общество изначально к этому шло, потому что болотное дело было вообще-то неожиданностью, потому что люди, вышедшие тогда на протест, не ожидали того, что государство вот так отнесется к протестам. Сейчас, в общем-то, люди выходили на площадь, зная о болотном деле и имея в голове этот процесс. То есть здесь все изначально было гораздо серьезнее. Но что касается вот поведения государства, то, я не знаю, то на этот раз массовые беспорядки пытаются создать из совершенно мирных протестов. То есть даже по сравнению с болотной, я считаю, что и болотная, в общем-то, не была массовыми беспорядками. Там хотя бы что-то кидали в полицейских. На этот раз, по-моему, кроме пластикового стаканчика, ничего полицейских не кидали. То есть люди, наученные этим горьким опытом, вообще вели себя подчеркнуто мирно. И тем не менее массовые беспорядки начинают шить. То есть здесь совершенно нет никаких даже намеков на то, чтобы обосновать такие обвинения. То есть в этом смысле хуже. То есть силовые органы ведут себя совершенно неадекватно и откровенно создают на пустом месте дело. Это одна сторона. Другая сторона, собственно, сами протесты начались раньше. То есть начались не после того, как результаты выборов оказались, как тогда в 2011 году считали, фальсифицированными, а в тот момент, когда совершилась несправедливость на раннем этапе, когда попытались не допустить независимых кандидатов. В этом смысле то, что на ранней стадии это все началось, говорит о том, что еще, видимо, что-то будет продолжаться, но по меньшей мере до дня выборов.
Видимо, какое-то напряжение в обществе более серьезное.
Да, а если сравнить с целом, то, знаете, 2011 год – это был год, когда по надеждам таким обществом был нанесен удар, потому что, в общем-то, как-то не относись к президентству Медведева, это был период такой относительной либерализации, надежды на то, что страна таки вывернет на правильный путь. Вот и 2011 год, осень 2011, мы помним объявление о возвращении Путина, и потом вот это возвращение, которое сопровождалось болотным делом и общим поворотом страны куда-то не туда, куда-то так называемым традиционным ценностям, тоже изобретенным на пустом месте, и репрессиям. Вот это все было неожиданностью, было окончанием периода надежд. Вот сейчас ситуация другая. То есть не было надежд в последние годы на лучшее. То есть после Украины, после аннексии Крыма, последние 5-6 лет никаких надежд на то, что власть сама без подталкивания или там без требований народа или без каких-то событий станет либерализовать себя. Вот сейчас таких надежд нет. Протест, который выходит сейчас, с моей точки зрения, он менее эмоционален, то есть тогда была эмоциональная реакция на то, что казалось несправедливость. А сейчас это в каком-то смысле продуманный протест. То есть люди, в общем, которые выходят, как мне кажется, с таким холодным отчаянием многие выходят. Не все, наверное, то есть я, может быть, домысливаю, приписываю кому-то мысли, но у меня ощущение, вот разница в ситуации довольно заметна.
С историком, профессором Европейского университета в Петербурге Иваном Курилой беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Избирательный штаб члена Федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко пытается оспорить отказ в ее регистрации кандидатом в депутаты Ростовской городской думы. Шевченко находится под домашним арестом в связи с возбужденным против нее делом о сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. О том, как возбуждаются подобные дела и в каких условиях сейчас находится Анастасия Шевченко, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Воронину рассказал координатор проекта «Правозащита открытки» Алексей Прянишников.
У всех разная история. Если, к примеру, Анастасии Шевченко хватило двух административок и, по мнению следствия, продолжения деятельности для того, чтобы возбудить уголовное дело, то, к примеру, в отдельных регионах, я не буду называть в каких, есть ситуации, когда у людей по 4, по 6 и по 7 административок, и дальше, чем эти административки, никуда ничего не двигается. То есть прокуратура накапливает эти материалы административные, ну и, собственно говоря, на этом все и остается. Это что касается административных дел. Что касается уголовных дел. На сегодняшний момент возбуждено 5 уголовных дел. Имеется в производстве в разных регионах у Следственного комитета. В рекордсмены по количеству дел выходит Краснодар. Это уголовное дело в отношении Яны Антоновой, бывшего координатора «Открытой России» в Краснодарском крае. Оно было возбуждено в марте этого года. И уголовное дело в отношении Александра Савельева. Он к движению вот этому ликвидированному отношения не имеет. Там идет попытка привлечь его за работу в качестве журналиста. Это вот как довольно странная какая-то ситуация даже для Следственного комитета. Мы понимаем всю специфику работы Следственного комитета на юге России, но тем не менее факт есть факт. И имеется еще 3 возбужденных уголовных дела по стране. Одно из них – это Екатеринбург, это Максим Верников. Там на сегодняшний момент уже обвинительное заключение передано обвиняемому. И в Тюмени. Это в отношении бывшего координатора «Открытой России» в Тюменской области Антона Михальчука. Там дело на сегодняшний момент приостановлено, но тем не менее оно есть. То есть идут следы до сегодняшнего момента допросы свидетелей. Собственно говоря, вот такая вот картина на сегодняшний момент. По мере пресечения у 4 человек подписка о невыезде. И у Анастасии Шевченко вот самый жесткий вариант. Это самое первое уголовное дело в России по вот этой статье с момента ее введения в уголовный кодекс. Это домашний арест. Причем домашний арест с довольно жесткими ограничениями. Причем с очень абсурдными ограничениями, так скажем. То есть запрет на общение буквально со всеми, кроме следователя, адвокатов, членов семьи и хозяйки квартиры, которые арендуют Анастасии при отбывании домашнего ареста. То есть вообще ограничено какое-либо общение с кем-либо. То есть невозможно как-то согласовывать какие-то вопросы, связанные с образованием детей, потому что нельзя общаться с учителями. Невозможно, в том числе, вот тут недавно дошло до курьеза, некий провокатор в Ростовской области, довольно известный, написал заявление на 15-летнюю дочь Анастасии Владимировны Шевченко, о том, что она его якобы оскорбила в Фейсбуке. Абсурдность ситуации заключается в том, что пришедшими представителями прокуратуры и представителями комиссии по делам несовершеннолетних, инспекции по делам несовершеннолетних, Анастасия, будучи законным представителем своей дочери, но тем не менее, тоже не имеет права общаться с избирательной кампанией, та же ситуация. То есть функции ее представителя выполняет адвокат, он ходит в избирательные комиссии разных уровней, подает документы, жалобы и так далее. Смешно, если это применительно здесь, но опять же, наверное, абсурдно то, что, допустим, она как кандидат не имеет права, не имеет, точнее, возможности. Право она имеет такое, а возможность не имеет. Ознакомиться, например, с тем, как расходуются денежные средства с ее избирательного счета, поскольку она не имеет права общаться со своим финансовым уполномоченным, которого иметь закон ей позволяет. Ну, то есть вот такие вот довольно идиотские ограничения, которые ввел этот домашний арест, вот они сказываются и на избирательной кампании.
Интервью с координатором проекта «Правозащита открытки» Алексеем Прянишниковым записал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы». Впервые за 25 лет самый популярный телеканал в Грузии «Рустави-2» прекратил вещание информационных, общественно-политических и авторских программ, а также политических ток-шоу. Практически все журналисты покинули телеканал в знак протеста против увольнения главного редактора информационных программ «Рустави-2» Надара Меладзе и ряда других известных сотрудников. Бывший генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварами уже пригласил их на создаваемый сейчас новый телеканал. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Многие пользователи социальных сетей, в том числе грузинского сегмента Facebook, сейчас признаются, что чувствуют некий психологический дискомфорт из-за непривычной для них ситуации. Впервые за последние четверть века не выходит в эфир информационная программа «Курьер» оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Люди привыкли узнавать о новостях именно из этой программы, выходящей по 5 раз в день именно «Курьер», как и другие информационно-политические программы «Рустави-2» создавали, если можно так сказать, погоду на информационном поле в течение десятилетий. Телекомпания «Рустави-2» безо всякого преувеличения сыграла важнейшую роль в ключевых событиях новейшей истории страны, в том числе революции РОС 2003 года. Но сейчас, по сути, этот телеканал, как новостной ресурс, а также платформа политических ток-шоу, прекратил вещание после того, как все журналисты и продюсеры общественно-политических и новостных программ покинули телеканал в знак протеста против решений нового генерального менеджера компании «Паати Салия», представляющего интересы владельца, бизнесмена Кибара Халваш. Халваш, я напомню, вернул телеканал после того, как Страсбургский суд по правам человека подтвердил решение местных судебных инстанций о возвращении ему телекомпании, которая якобы была у него отнята силой и угрозами прежними властями страны, в частности, президентом Михаилом Саакашвили. Во вторник Паати Салия уже официально уволил не только главного редактора информационных программ Нодара Меладзе, но и ведущего программы «Постскриптум» Георгия Габуния, широко известного тем, что в прямом эфире разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина. Впрочем, Георгий Габуния и другие журналисты «Рустави-2» уже приглашены на работу в новое телевидение, которое на днях основал прежний ген-менеджер «Рустави-2» Ника Гварами. Он сообщил, что новый медиаресурс будет называться «Главный канал». Профессор университета Ильи Георгий Нодия сказал в интервью «Радио Свобода», что хотя власти страны, в том числе лидеры правящей партии «Грузинская мечта», всячески отмежевываются от происходящего на «Рустави-2», последние события на телеканале все-таки свидетельствуют о неудаче планов властей и лично председателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили по постепенной трансформации «Рустави-2» из оппозиционного телересурса в проправительственный или, по крайней мере, нейтральный. Профессор Нодия убежден, что власти не хотели дать Западу повод обвинять себя в ущемлении свободы слова.
Я думаю, достаточно ясно, что у дела «Рустави-2» политическая подоплека, что Бидзина Иванишвили преследовал цель, скажем так, отнять у оппозиции этот достаточно популярный канал, и то, что Кибар Халваши был, скорее всего, подставным лицом, является подставным лицом. Но вместе с тем власти и Халваши не хотели, чтобы это политическая подоплека была слишком явной. Они хотели создать какую-то видимость, что это чисто спор двух хозяйственных субъектов, а редакционная политика, она изменилась бы, конечно, но изменилась бы как бы постепенно.
Но не получилось, да?
Но этого у них не получилось из-за позиции журналистов. Как только они сделали первый шаг и отпустили с работы самых таких известных журналистов, которые олицетворяли как бы направление и дух Рустави-2, то практически сразу после этого их бойкотировали все другие журналисты, а потом вскоре сразу после этого вообще ушли из телекомпании.
Георгий, а как вы думаете, вот новый канал, который сейчас создает бывший гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия, насколько он сможет выполнить ту же очень важную функцию платформы оппозиции главного оппозиционного телеканала?
Это зависит от многих факторов, в том числе от денег. Нужно журналистам платить, нужно покупать оборудование новое. Это достаточно дорого. Гварамия говорит, что у него есть спонсоры, у него есть деньги. Но мы увидим, насколько это соответствует реальности. Во всяком случае, было бы очень важно не для какой-то конкретной партии, но вообще для как бы демократического ландшафта Грузии в целом, чтобы такой проект новой критической оппозиционной телекомпании, он был успешен. Но насколько он будет успешен, это мы увидим.
Заявил Георгий Нудья. Пока точно неизвестно, кто будет финансировать главный канал. Однако Ника Гварамия обнадеживает журналистов, что инвестор найден, у канала есть аппаратура и здание. Но напомним, сам Ника Гварамия в ближайшее время может оказаться в тюрьме. Его обвиняют в финансовых махинациях, и суд избрал для подследственного меру пресечения в виде залога и обязательства не покидать страну без согласия прокурора. Георгий Кобыладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В августе 2014 года украинские войска отбили у сепаратистов в Донбассе город Иловайск у российской границы, а через несколько дней попали в окружение. Спустя 5 лет группа британских исследователей Forensic Architecture опубликовала доказательства участия регулярных частей российской армии в боях под Иловайском. Ростислав Шапошников, украинский журналист, живущий сейчас в США, в августе 2014 года попал в плен, но смог сохранить флеш-карту с видео, на котором отчетливо виден подбитый танк модели Т-72Б3, бывший на вооружении только у России. Об обстоятельствах этой истории Ростислав Шапошников рассказал ведущему телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому.
Надо пояснить, что вы и сами были в плену после Иловайска.
Да, я был в плену у солдат Российской Федерации и, собственно, общался с ними лицом к лицу, потому я непосредственный свидетель тех событий, о которых говорится в докладе.
В какой момент вы поняли, что перед вами россияне? Или, как вы говорите, российские военные, видимо, вы имеете у кадровых военных?
Первые доказательства того, что действительно были это российские военные, мы получили через пару дней после начала окружения, которое началось 24 августа 2014 года под Иловайском. Я на свою видеокамеру записал тот знаменитый танк Т-72Б3, собственно, видео которого используется сейчас британскими исследователями, которые доказали, что это действительно танк Т-72Б3, и эти данные передаются сейчас ЕСПЧ по обвинению России в военной агрессии.
Есть видео, есть свидетели этого видео, и свидетели этого видео пережили плен. Я вас правильно понимаю?
Да, действительно, эти видеозаписи, которые используют британские следователи и в суде, я провез через плен. На флеш-картах я их спрятал, я попал в плен, я был сутки в плену у российских солдат. У меня все забрали, камеру, ноутбук, телефоны, документы, даже золотую цепочку сорвали. Но флеш-карты, самое ценное, я спрятал, и они не нашли.
А они просто не догадались или что? Как это произошло?
Дело в том, что вы знаете, флеш-карты с камеры, они очень маленькие, это SD-шки, а я их спрятал в обшивку своих кроссовок. Просто невозможно было прощупать, надо было только распарывать кроссовки, чтобы обнаружить. Но это была ситуация, там война была, там было не до того им.
Это российская разгрузка, тоже в камуфляже. Производство ООО «Батпром», город Казань.
И пленные солдаты Российской Федерации, также вы можете, я предоставил видео, посмотреть. Мы захватили в плен живых российских солдат.
Ребята, скажите, кто на корабль попали на территорию Украины?
Сказали, приехали в Ростов, сказали учения.
Они признавались, называли название части или что?
Да, конечно, это Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов, это десантники с Ульяновска, их винтовка «Винторез», вы знаете, что это российская винтовка «Винторез», используется десантниками, спецназом, в Украине таких винтовок нет, и наши подразделения не используют ВСС «Винторез».
Как вышло, что вы так смогли из плена быстро довольно уйти, что происходило там?
Российские солдаты посчитали так, что те, кто от ВСУ, типа они не виноваты, их принуждают воевать, и потому они их отпустили, ну и журналистов.
Вы кем были?
Да, я был журналистом.
Вы не воевали, вы просто сопровождали
войну? Нет, конечно, я фиксировал, я был по гражданской одежде, я ни одного выстрела.
С украинским журналистом Ростиславом Шапошниковым беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел вчера в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а сегодня пообщался в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном. Как ожидается, после этих переговоров станет понятно, удастся ли ЕС и Британии заключить соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза, или 31 октября этого года реальностью станет так называемый «жесткий Брекзит». Мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Европы Ярославом Шимовым.
Пока Соединенное Королевство состояло в ЕС, и до сих пор пока еще состоит, граница там прозрачная. И это всем на руку, этому рады и жители Северной Ирландии, британские граждане, и граждане Ирландской Республики. Тем более, что там очень много семей, у которых буквально там одни родственники по одну сторону границы, другие по другую. Очень место болезненное, где рубить с плеча действительно нельзя. Но Brexit, если он случится и будет без договоренности, так называемый no-deal Brexit, он, по идее, должен неизбежно привести к тому, что там будет нормальная граница, как в других местах, где страны Евросоюза граничат со странами, не входящими в Евросоюз. Польша и Россия, допустим, в Калининградской области. Или Хорватия и Сербия. То есть жесткая граница с таможней, с пограничным контролем, со всем, что к ней относится. Этого очень не хотят. Ни ЕС, на самом деле, ни Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Британии. Но он требует отмены этого самого бэкстопа, прекрасно понимая, что на это Брюсселю пойти очень сложно, потому что тем самым вся архитектура, так сказать, соглашения рушится. И, с другой стороны, понятно, что у Брюсселя и у европейских лидеров по-прежнему есть определенное желание наказать Британию за то, что она позволила себе заявить о намерении выйти из ЕС.
А почему Борис Джонсон так непреклонен в том, чтобы Великобритания обязательно покинула Евросоюз 31 октября? Именно на Хэллоуин, кстати говоря, никак иначе. Наверняка много шуток по этому поводу.
Шуток действительно много, хотя Хэллоуин, как известно, изначально американский праздник, но, естественно, он его уже по всему миру отмечают. Ну и, конечно, говорят о том, что это может быть самый страшный Хэллоуин в истории Британии. На самом деле, позиция Бориса Джонсона ясна в том отношении, что он поставил свою карьеру политическую вот на эту карту. Он был душой кампании за Брекзит в 2016 году перед референдумом. Он ушел с поста министра иностранных дел, который он занимал некоторое время в правительстве Терезы Мэй, тоже потому, что был не согласен с ее, по его мнению, слишком мягкой политикой, слишком большими уступками ЕС в процессе переговоров по Брекзиту. В общем, он уже столько, грубо говоря, всего наговорил на тему, что мы обязательно уйдем, договоримся мы с ЕС или нет, но уйдем, и уйдем тогда, когда мы должны уйти, то есть в данный момент это 31 октября, что ему просто отступать некуда. Он бы себя этим уничтожил как политика, если бы в последний момент сказал, что «Ой, нет, ну мы не договорились, давайте еще, не знаю, полгодика нам вот Брюссель даст, мы подождем». Это бы его абсолютно уничтожило.
Для кого страшнее No Deal Brexit? Для Британии или для Европы? Кто-то уже подсчитал характер и масштабы возможного ущерба для всех сторон?
В арифметическом виде там цифры разные, на самом деле невозможно его подсчитать, потому что это гадание на кофейной гуще, поскольку не совсем до конца ясно, как будут экономики обеих сторон реагировать на возможный no-deal Brexit, поскольку не совсем ясно, а что тогда произойдет. То есть формально, это подчеркивает британская сторона, Британия и ЕС тогда должны руководствоваться в своих отношениях, в первую очередь экономических, правилами Всемирной торговой организации. Но там не предусмотрен такой такой вот единовременный и столь масштабный скачок, переход из одного режима, общего абсолютно рынка, в режим, подразумевающий огромное множество разных пошлин, изменений тарифов, чего только не это. Очень сложная система. Поэтому точно сказать нельзя. Большая часть аналитиков склоняется к тому, что, конечно, Британия пострадает сильнее. Звучали прогнозы и о возможности падения британского ВВП вплоть до 5% в минус. Но на самом деле и к этим прогнозам тоже можно относиться по-разному, потому что они очень часто, конечно, имеют политическую подкладку и зависят от того, на чьей стороне этот самый прогнозист. На стороне сторонников Брексита, это меньшинство, или на стороне противников. Другое дело, что стал пару дней назад достоянием гласности, утечка в прессу произошла, намеренная утечка от одного из бывших министров в кабинете Мэй, противников No Deal Brexit, бумаги, в которой описываются возможные последствия Брексита для, так сказать, простого британского общества. Пункты там такие. Возможное сокращение ассортимента продуктов и подъем цен из-за возможного снижения объемов импорта из стран ЕС, проблемы с уже сказанной мною границей Северной Ирландии, рост цен на топливо, рост очередей в медицинских учреждениях и возможные перебои с такими лекарствами, как инсулин или вакцины против гриппа, потому что большую их часть Британии ввозит, и как раз из Европы, в том числе из Германии. Определенные пробки довольно большие в аэропортах, в станциях Евротуннеля, соединяющего под Ла-Маншем Францию и Великобританию, в порту Дувр. И, опять же, в грузовых портах тоже ожидаются огромные перебои, вплоть до коллапса в течение 3 месяцев, связанного как раз с изменением таможенного режима. Тут же выступил Майкл Гоув, член правительства Джонсона, сказал, что эта бумага описывает на самом деле самый негативный катастрофический сценарий и была составлена до того, как новый кабинет профинансировал меры по возможному предотвращению вот этих негативных последствий 2 миллиарда фунтов. Кому тут верить? Тут, опять же, кому хотите, тому и верьте. Либо катастрофическому сценарию, либо Майклу Гоуву и его коллегам по британскому правительству, которые говорят, что может быть немножко неприятно, но недолго и не так страшно.
Но все равно это получается выбор между чем-то, ну, скажем так, нехорошим или совсем кошмарным. Хорошего ничего для простого британского люда это не предвещает.
Я бы тут возразил. Простой британский люд, среди которого по-прежнему весьма немало сторонников Брекзита, считает, что стоит потерпеть во имя последующего процветания, поскольку сторонники Брекзита рассчитывают на то, что переориентация экономики на другие рынки и, главное, всеобъемлющее торговое соглашение с США, на что очень надеется кабинет Джонсона, они позволят быстро оправиться и экономику, наоборот, поднять до, так сказать, невиданных высот.
Возможность так называемого жесткого Брекзита обсуждали мои коллеги, обозреватели Радио Свобода Александр Гостев и Ярослав Шимов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 августа, Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программу «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.